Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение», радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляет ее. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и в гостях сегодня в «Особом мнении» Михаил Борщевский. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, начнем с темы, которую очень активно обсуждают все последние дни. Это ситуация с Евгением Чичваркиным, которого сначала объявляли федеральный розыск, потом в международный, и правое дело высказывалось, и какие-то пресс-конференции созывались. Сегодня Евгений Чичваркин заявил о том, что он невиновен и просит бизнес-сообщество за него заступиться. Да и правое дело говорит, что не бросит товарища в беде.
Значит, давайте начнем вот с чего. Я не буду повторять все то, что сейчас в СМИ все говорят. Может, частично повторю, но постараюсь этого избежать. Значит, я вам расскажу то, о чем говорят мало. Значит, если собрать совокупную информацию, которая сейчас появилась в средствах массовой информации, та, которая была во время возбуждения первого дела по Евросети, то складывается следующая картина. Некто Пупкин, работавший, по-моему, дилером Евросети, своровал мобильных телефонов на $1 миллион. Значит, вместо того, чтобы заявить об этом в милицию, служба безопасности Евросети его сама отловила, значит, выяснила, что это он, разобралась, выяснила, что это он, отловила его, значит, взяли его за хобот и сказали: деньги верни. Значит, поскольку дня там 3 или 4 он думал, то его держали на квартире на какой-то, он думал и деньги в итоге вернул. Его отпустили, и все как бы было забыто. Есть у меня одно «но». Он вроде бы, как по, судя по СМИ, он оказался сыном какого-то большого начальника МВД.
Не на того напали.
Да. Значит, не тот своровал. Значит, не надо забывать, что он вор.
Да.
Вот просто так, на всякий случай, не надо забывать, что потерпевший вор. Значит, проходит какое-то время, почему-то, довольно большое, и возбуждается вот это вот уголовное дело. Значит, сразу скажу, похищать людей нельзя. В случае совершения преступления надо обращаться в правоохранительные органы, а не разбираться самим, не устраивая суд Линча. То есть в данном случае как бы не надо делать из службы безопасности Евросети ангелов. Вот совершенно не надо делать ангелов. Но ровно так же не надо делать из этого потерпевшего такого же ангела, потому что он вор. Значит, теперь, что касается Чичваркина. Значит, имел ли Евгений отношение к деятельности службы безопасности? Давал ли он соответствующие указания? Не давал. Ни вы, ни я, никто из радиослушателей не знает.
Ну, вообще мало информации,
да,
по этому делу,
не
надо
знаем.
Сказать.
Значит, это первый блок. Вот первый блок, собственно, что с этим уголовным делом происходит. Вот. Второе. Спекуляции, которые появились в СМИ, что вот он ходил, так сказать, его не вызывали, а вызвали ровно тогда, когда он уехал за границу, это пока спекуляции. Хотя очень может быть, что и правда, а может быть и неправда. Вот не знаю. Вот. Я знаю, что радиослушатели очень не любят, когда я в эфире говорю «не знаю». Они привыкли, чтобы в эфире выступали те, кто все знают. Пускай неправильно, пускай неправильно, но главное, чтобы знают.
Если мы не знаем, кто же нам расскажет, если не вы?
Вот. Нет, если бы я знал, я бы рассказал. Вот то, что я знаю, я рассказываю. Вот. А радиослушатели очень любят, чтобы человек, сидящий перед микрофоном, с точностью, с уверенностью говорил, пускай даже чушь, но с уверенностью.
Ну, так скажите, что знаете.
Вот. Второе, что я знаю. Значит, конечно, правое дело... Вообще, ну, известно, что я не очень комментирую все, что происходит вокруг правого дела, по понятным этическим соображениям. Значит, кто-то уже сказал, что для правого дела это пиар-акция, кто-то говорит, что это они искренне и добросовестно. На самом деле это не имеет значения. Имеет значение другое, что... Правое дело сейчас, вот сейчас для правого дела, так сказать, момент истины. Если правое дело сумеет собрать бизнес-сообщество под свои знамена, пускай даже по поводу защиты Чичваркина, то у этой партии есть будущее. Если они, так сказать, ограничатся какими-то там заявлениями сопредседателей и лидеров, и это не приведет никаким, ну, скажем так, общественно-массовым действиям, ну, я не знаю, там, я в порядке бреда сейчас скажу одну фразу. Забастовка бизнес-сообщества на 2 часа, например, да? Там вот бизнесмены все, включая и брокеров, да, вот наберут на час, остановят работу биржи в знак протеста против преследования Чичваркина. Вот если правое дело, это, в общем, что-нибудь такого, ну, я специально говорю, что я в порядке бреда предлагаю какую-то идею, но чтобы что-то произошло заметное, то у правого дела, как у партии, очень серьезные перспективы.
Ну, а вы как считаете, бизнес-сообщество должно как-то вмешаться в это дело? Вы должно как-то консолидироваться? Потому что одно дело то, что нужно правому делу, значит, а совсем другое,
да. Что... Теперь, что касается бизнес-сообщества. Значит, я много-много раз в этой студии повторял по разным поводам одну и ту же фразу. Никогда не спрашивай, по кому звонит колокол. Он всегда звонит по тебе. Значит, те бизнесмены, которые считают, что их это не касается, то есть колокол звонит не по ним, что это личная проблема Чичваркина, ждите. Ваша очередь будет.
То есть бизнес должен консолидироваться.
Понимаете, какая вещь? Вот тут опять-таки, вот я сейчас сказал эту фразу и сам подумал, что получилось, что я объявил Чичваркина невиновным и зря преследуемым. Да?
Получилось так.
Получилось так. А я вначале сказал, что я не знаю, давал ли Женя какие-то указания службе безопасности или не давал. Поэтому, ведь, понимаете, мы находимся в очень тяжелой ситуации. Мы никогда не знаем, что было на самом деле. Ну, я имею в виду по уголовным делам. Вот вспомните, пожалуйста, какая волна поднялась в защиту Френкеля, которого обвиняли в убийстве Козлова. Какая была волна, и что вообще Френкель невинная овечка, и он вообще ни при чем, и он...
Ну, вспомните, была, да? Ну, и во что превратилась эта волна?
А ни во что. А ни во что. Закончился информационный повод, и я думаю, что многие из радиослушателей, если бы не сказал убийство Козлова, сейчас бы не вспомнили, кто такой вообще Френкель.
Ну, вот, подождите, поэтому... что ж получается, когда журналисты прекратят говорить про Чичваркина, тогда правое дело замолчит,
да,
бизнес-сообщество скажет, дай бог с ним, с Чичваркиным.
Ну, Таня, у нас нет общества. У нас нет общества. У нас нет гражданского общества, у нас нет организаций, которые, институтов гражданского общества, тех, которые могли бы системно, не вот по информационному поводу в течение 3-4 дней, а системно отстаивать интересы той или иной группы населения, того или иного конкретного человека. Вот, поэтому я думаю, что ну, можем проверить. Вот через неделю будем живы-здоровы, встретимся в этой студии, посмотрим, будет ли к тому времени тема Чичваркина еще актуальна. Если журналисты будут ее подогревать, она будет актуальна. Журналисты не будут подогревать, не будет актуальна. Спасибо журналистам, что они хоть на что-то обращают внимание. Но нельзя все гражданское общество сводить к работе только журналистов. Причем далеко не всех журналистов еще. Вспомните этого самого солдата Сычева.
Андрей Сычев.
Вспомните, что творилось, пока журналисты об этом писали. А вот на прошлой неделе прошла информация,
да.
Нет, очень тихо-тихо прошла информация, что Сычев отправлен в больницу в реанимацию. Я это нашел в интернете. Я в СМИ об этом нигде не читал, не слышал. Но я не все время у радиоприемника сижу или там телевизор смотрю. Но даже по телевизору об этом не было ни слова. Это я вам, так сказать, ручаюсь. Неактуально, отыгранная тема. Отыгранная.
Ну, понимаете, получается ситуация, когда у каждого есть своя выгода. Вот сейчас СМИ выгодно покрутить как следует громкое дело, потом оно станет неинтересным, и бог с ним. Правому делу выгодно сейчас тоже попиариться. Тут уж как ни крути, но получается, что именно так. Ну, а Чичваркин о себе говорит: ребята, я вот там далеко, Чичваркин, помогите мне.
Чичваркин вообще оказался в положении заложника, по-любому.
У кого?
Он оказался в положении заложника сейчас у правоохранительных органов. Не знаю, безвинно или виновно, не знаю, да, вот, для правого дела это, в общем, ну, возможность отпиариться, и правильно делают, что этой возможностью пользуются, только если они уж отпиарятся до конца, то есть, действительно, они должны добиться здесь победы, хоть какой-то победы. Потому что вот правое дело, так сказать, его создание там прошло уже месяца два, да, и, в общем, пока ничего, а событий было масса. Вообще, ну, как бы кризис на дворе, да? Вот, а события массы. И правого дела не видно и не слышно. Вот сейчас Чичваркин, вольно или невольно, или правоохранительные органы, вольно или невольно, дали возможность правому делу заявить о себе во весь голос и стать реальной партией. Не думской партией, а реальной партией. Если они сумеют объединить и как бы проявить это в объективизированном виде, не на уровне просто, так сказать, интервью сопредседателей, бизнес-общество.
Но есть какие-то предпосылки к тому, чтобы это из слов превратилось в какое-то реальное дело?
Без комментариев.
Ну, что так?
Ну, так, потому что поскольку к созданию этой партии имел отношение, то поэтому я вот оценивать их деятельность я не буду. Подсказать, я могу подсказать, а оценивать не буду.
Ну, хорошо, я переформулирую вопрос. Есть ли, вот вы наблюдаете среди бизнес-сообщества какое-то движение? Вот безотносительно к
вам. Я вам могу рассказать про настроение бизнес-сообщества, то, что мне известно. Не всего бизнес-сообщества, а вот конкретных бизнесменов. Вот у нас была очень такая модная тема газовый конфликт с Украиной. Да? Значит, я всегда, когда об этом обсуждали, вот я в эфире об эту тему говорил, мне всегда хотелось привести пример одного моего приятеля. Значит, он бизнесмен, средний бизнесмен, средний бизнес так называемый, значит, который начал, по-моему, в 92-м году с аренды маленького цеха. Он занимается столяркой. Двери, мебель делает и так далее. То есть отечественный производитель, классический отечественный производитель. Значит, в 97-м году он вложил уже почти чуть ли не миллион долларов в расширение площадей, в новое оборудование, то есть у него бизнес шел. Начиная с 97-го года, он, там, 99-го, точнее, года, он все время только сокращался, сокращался. Он пережил кризис 98-го, но бизнес он все время сокращался, сокращался, сокращал. У него большие площади, из которых сейчас осталась одна площадка, на которой он занимается деревом, все остальное он сдает в аренду под склады. То есть он уже закрыл производство. Значит, и он мне много интересного рассказывал, почему это происходит. Просто не дают работать, невозможно работать. Но вот я вам приведу два примера. Один из них касается газа. Значит, он должен покупать газ. Значит, контрактуется, заказывается газ на квартал вперед. Так вот, он за газ платит, условно говоря, рубль кубометр. Но если у него перерасход газа, то он платит по 2 рубля. Против заказа, да? Значит, у него 2 рубля за каждый кубометр. Не просто перерасходованного газа, а всего газа. А вот если у него недорасход газа, то есть он сэкономил газ, вы думаете, ему премию дают? Нет, он платит по рубль 70. Что делает он? Он заказывает большое количество газа, да? И в последний день месяца открывает вентиль и выпускает газ в воздух. Просто в воздух выпускает. Потому что он хочет платить рубль, а не рубль 70 за недорасход газа. Понимаете, да? А два он тоже платить не хочет, поэтому заказывает запасом. Вот когда экономика построена вот так, то ни о каком развитии среднего бизнеса речи быть не может. И правое дело может таких бизнесменов объединить. Вот это их контингент.
Которые расходуют
газ. Это их контингент. Нет, которые страдают от идиотизма местного управления. Вот. Или другая вещь, значит, то, что он мне рассказывал. Просто я предпочитаю говорить о конкретных вещах, а не общее рассуждение. Значит, есть соглашение Лужков, Громов, профсоюзы. О том, что каждый, значит, работник вот Москвы и Московской области должен получать, цифру могу путать, но, по-моему, там не меньше 27 тысяч рублей в месяц. Что делает он в этой ситуации? Да он не берет их на работу. Потому что, во-первых, а, гарантировано 27 тысяч рублей, и, б, за них еще надо платить ЕСН. Он берет мигрантов на работу, которым можно, а, платить меньше, и, б, причем официальных мигрантов, зарегистрированных.
Легализованных.
Легализованных. Потому что за них легально можно не платить ЕСН. То есть, вот это вот соглашение Громов, Лужков, профсоюзы сделало безработных, безработными москвичей и жителей Московской области, потому что они стали неконкурентоспособны в отношении даже легальных мигрантов. Понятно, да? Это тоже контингент правого дела. Вот, поэтому правое дело, если оно будет заниматься, так сказать, просто декларированием чего-то, то, мне кажется, у них шансы небольшие. А почвы и конкретики для их работы, для объединения людей в правую либерально-демократическую партию, у них сегодня более чем достаточно. Вот, поэтому Чичваркин – это то, что может быть, знаете, вот тот оселок, на котором все будет проверяться. Либо они «да», либо это все ля-ля.
Хорошо, давайте сменим тему. Врачи. Ответственность врачей – это тема очень острая, и в последнее время достаточно серьезно она обсуждается. Сегодня господин Бастрыкин сделал заявление по этой теме. Глава Следственного комитета заявляет, что в отношении врачей, из-за халатности которых погибают или получают ВИЧ дети, будут возбуждаться уголовные дела. И вот я хотела бы привести пару цитат. «Если врачебная этика не является законом для врачей, мы будем применять силу уголовного закона, чтобы этих врачей воспитывать. В каждом конкретном случае мы будем возбуждать уголовные дела и отдавать таких горе-врачей в руки правосудия». Но, насколько я знаю, в Уголовном кодексе есть, да, две, по-моему, статьи.
Да. Значит, в Уголовном кодексе у нас все в порядке, значит, там все есть. На самом деле, Бастрыкин во многом прав. То есть, вернее так, все, что он сказал, все правильно. Но кое о чем он умолчал.
Например?
Может, просто не его тему, он не знает. Просто дело получилось так, что у меня так сложилась моя жизнь, что там 80% моих друзей, вот именно друзей, это врачи. Поэтому я во врачебных делах, так сказать, от них понаслышан. Ну, вот пример приведу такой. Значит, да простят меня профессиональные медики, поскольку то, что я сейчас скажу, может быть, будет не совсем точно, но принцип я, так сказать, выдержу. Есть инсульт. Значит, такая болезнь, такое заболевание, инсульт. Значит, есть два вида инсульта. В одном случае надо давать медпрепараты, разжижающие кровь, чтобы избежать последствий тяжелых. А в другом случае, если другой инсульт, я помню, один ишемический, а другой, второй не помню какой, надо давать препараты, сгущающие кровь. Значит, понятно, да? То есть, какой инсульт определить можно не по каким-то клиническим признакам, там вот мизинец стал синий или большой палец стал синий. Это можно определить достоверно только при помощи компьютерного томографа.
Угу.
Если Бастрыкина понимать так, что у человека случился инсульт, ему дали не то лекарство, и это халатность, и врача надо сажать, то я с ним согласен. В том случае, если в этой клинике был КТ, и его либо забыли сделать, либо неправильно сделали.
Но тут мы, понимаете, смотрите, да? Здесь мы говорим, по-моему, уже о страховании ответственности врача.
Мы говорим о другом. Значит, медицина – это не наука. Медицина – это искусство. Понимаете, да? Значит, вот в математике все точно. В медицине очень многое построено на интуиции. Да, есть определенные протоколы того, как надо лечить то или иное заболевание или делать ту или иную операцию. Нарушение протокола – это отхождение от инструкции. Но сколько великих врачей спасало людей – именно отходя от традиций. Ведь медицина бы не развивалась, если бы все бы делалось по протоколу Гиппократа. Понимаете, да? Медицина потому и развивается, что кто-то экспериментирует. Кто-то, вот, на кого-то находит озарение. Значит, мы уже с медициной, вот с пересадкой органов, мы добились того, что у нас трансплантации просто в стране нет. Она остановилась. Вот во всем мире трансплантация есть, у нас ее фактически нет. После знаменитого дела трансплантологов. Значит, поэтому медицина такая штучка-то тонкая. Но с другой стороны, в чем Бастрыкин совершенно прав. Значит, врачи, многие врачи почувствовали свою полную безнаказанность, недосягаемость, так сказать, с точки зрения ответственности. Нет страховой медицины, то есть страхование медицинской ответственности. Вот где собака-то зарыта.
Но уже и буквально поэтому... в 2010-2011 году в Москве будут вводить страхование ответственности.
Только надо
врачей.
Было вводить ее давным-давно, на самом деле.
Уже готова наша система к этому?
А это не важно, готова система или нет. Надо вначале вводить, а потом подгонять систему. Простите, люди умирают, люди болеют, а у нас система не готова. Тут не бином Ньютона ввести эту медицинскую страховку. Дело же вот в чем. Вот смотрите, что произошло с роженицами. Значит, ввели, вот редко хвалю Минздрав соцразвития, но молодцы. Значит, ввели сертификат. Значит, женщина беременна, получает сертификат. И на этом сертификате, условно говоря, лежат деньги, чек. И она сама выбирает, куда ей обратиться. В какой роддом, в какую акушерскую клинику, куда. И за ними началась охота. Уже роженицы сами выбирают, куда пойти. Там никакого районного принципа, ничего. Они сами решают, куда пойти. За ними охотятся. Вот буквально позавчера с своим другом, хирургом, разговаривал. Значит, он работает в республиканской больнице, в детской. Значит, вначале ребенка оперируют там, в Хабаровске, потому что он из Хабаровска. Деньги выделяются на операцию. И в Хабаровске врач, который не умеет делать эту операцию, не хочет, но он обязан ее сделать. Обязан, потому что нельзя в Москву отправить. Значит, оперируют в Хабаровске. Потом его из Хабаровска уже привозят в Москву на повторную операцию. И в Москве уже есть специалисты, которые эту операцию делают. Значит, если бы при заболевании человек, ну, возьмем для начала хирургию, если бы человек получал бы сертификат на сумму X, вот на стоимость этой операции, пускай даже государством установленную, и он бы выбирал, где ему оперироваться, в Хабаровске, в Питере, в Москве или в Мюнхене. Это его дело. Ему государство по вот социалке выделяет на эту операцию такую-то сумму. Гораздо меньше было бы врачебных ошибок. Первое. И второе, началась бы конкуренция между медицинскими учреждениями. А тогда элементарно просто было бы ввести страхование медицинской ответственности. И тогда не Бастрыкин и Следственный комитет оценивали бы деятельность врача, а врачи, работающие в страховой компании, оценивали бы деятельность врача, который в больнице или в поликлинике ошибся или не ошибся.
Ну, смотрите, а если мы вернемся к той ситуации, когда в больнице нет томографа, человеку ставят не тот диагноз, и случается непоправимое. В этой ситуации кто несет ответственность? Руководство больницы? Министерство? Кто?
Тань, вот о чем я и говорю, что когда у нас за больным будут эти деньги, вот есть болезнь и деньги, и у него появится возможность выбора, куда обратиться, то он уже сам будет выбирать, обратиться ему в ту больницу, где есть томограф, или в ту больницу, где нет томографа. И та больница, которая не потратилась на томограф, а которая пустила все на зарплату, или просто разворовали деньги, или занавески новые повесили, а томограф не купили. Эта больница прогорит. Она станет неконкурентоспособна. Сегодня, на самом деле, ситуация такая, что больница экономической выгоды купить томограф не имеет. Слава богу, была программа здравоохранения, у нас проект здравоохранения. Действительно, и реанимобили купили, скорой помощи купили, и многие больницы оборудовали. Правда, потом выяснилось, что, так сказать, не всегда и не везде есть люди, которые умеют на этом оборудовании работать. Но вот пока были хорошие деньги до кризиса, так сказать, действительно, государство, слава богу, сыграло на опережение, и очень многие больницы, причем не Москвы, и Санкт-Петербурга, а и районные, ну, еще сельских не скажу, и областные напичкали шикарной техникой.
Но на которой никто не умеет работать.
Нет, я этого не сказал. На которой не всегда умеют работать. Но у пациента нет возможности выбора, куда обратиться. У него нет, он прикреплен вот к этому месту, вот к этой поликлинике. И неважно, есть там томограф или нет там томографа, но он обязан пойти туда. А когда его там залечат до состояния ахового, тогда местные медицинские чиновники будут иметь право, до этого они этого права не имеют, направить его в областную больницу. То есть надо, вот как сражение с ним, уже есть опыт. Великолепно сработало.
Спасибо большое. Я напомню, что в программе «Особое мнение» выступает сегодня Михаил Борщевский. Через несколько минут мы приступим уже к вашим вопросам. Пока вы можете присылать их по номеру +7 985 970 45 45. Никуда не уходите, мы скоро снова встретимся.
«13.30 в Москве. На эхе новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Сержант российской армии Александр Глухов попросил политического убежища в Грузии. Об этом наша радиостанция сообщила официальный представитель МВД Грузии Шатау Тяшвили. По его словам, солдат перешел границу вчера ночью и сказал, что в Ахалгорском районе невыносимые условия. Глухов жаловался, что не принимал душ больше месяца, его не кормят и избивают, и он больше не может там служить, рассказал представитель грузинского МВД. По его сведениям, сейчас сержант находится в больнице. Комментируя требования российского Минобороны немедленно освободить солдата, Утяшвили заметил, он на свободе и может делать все, что захочет. Если он хочет вернуться, он может вернуться. Поместный собор выбирает нового патриарха. Сейчас в списке остались два кандидата, исполняющие обязанности патриаршего местоблюстителя, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и митрополит Калужский, Боровский Климент. Митрополит Минский, Слуцкий Филарет взял самоотвод в пользу Кирилла. Руководитель пресс-службы патриархии, священник Владимир Вигелянский, полагает, что имя нового патриарха Московского всея Руси будет известно через 7-8 часов. В голосовании на поместном соборе принимает участие более 700 человек. Оппозиционное движение «Солидарность» поддержит протестные акции коалиции «Другой России» 31 января. Об этом РИА Новости сообщил участник движения, экс-лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Ранее в «Другой России» рассказали, что в последний день января объявлен днем несогласных. 14 часов нацбола, УГФ, движение обороны, АКМ, Союз советских офицеров и другие организации одновременно проведут несколько акций протеста в Москве. Заявки на их согласование принципиально не подавались. Оппозиционеры намерены выйти с требованием защиты конституционных прав граждан и свободы собраний. Они также хотят потребовать отставки правительства, которое, по их мнению, проводит неэффективные антикризисные меры. И о погоде в Москве. Завтра будет облачно, местами небольшой снег с моросью, на дорогах скользко. Температура ночью -1, -3. Днем будет около нуля. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Где, где?
Там. А. Реклама. Оркестр под управлением непревзойденного Павла Когана. Хоровая капелла России имени Александра Юрлова. Анна Пегова, Леонид Бомштейн, Игорь Тарасов представляют музыку Чайковского, Глазунова и Рахманинова в грандиозной вокально-симфонической постановке «Россия. Хроника великой судьбы». 29 января. Большой зал консерватории. Начало в 19 часов.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекл-служб,
В среду после 17 со своим особым мнением научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов. Особое мнение в среду после 17.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задавайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем «Особое мнение» с Михаилом Борщевским. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я думаю, что настало время задать вопросы, которые, в частности, присылают наши слушатели и посетители нашего сайта www.echo.msk.ru. Сразу несколько вопросов задают вам наши слушатели по поводу вчерашнего политического, нового политического шоу на НТВ. Там в качестве гостей выступали...
Как-то вы так тихо сказали на НТВ. Я подумал, что снова политическое шоу началось, а оказывается, это на НТВ.
Нет, на НТВ, да. Владимир Жириновский. И Гозман там также был. Я так понимаю, что вы видели.
Да, я видел где-то, наверное, вторую половину. Вот, случайно включил.
Впечатлились?
До состояния шока. Ну, надо сказать, что Жириновский меня не удивил. Значит, тут было совершенно понятно, что он будет говорить по этому поводу. Речь шла о даже том, должна ли Россия применять экономические санкции против недружественных государств. Вот, вел Минаев. Правда, забыли определить, что такое недружественное государство. Вот, но это я как юрист цепляюсь. Значит, вот, и... Ну, я не буду говорить по сути, так сказать, этой темы, потому что у меня есть своя позиция. Значит, передача на меня произвела ужасное впечатление. Просто ужасное. Причем даже не участниками передачи и не ведущим, потому что это его первый эфир у Минаева. Все можно прощать. На первом эфире все прощается. Человек еще себя не нашел, не обсуждается. Меня в состояние шока повергла публика, аудитория, которая, во-первых, ну, естественно, не слушала, что говорят участники передачи. Просто не слушала. Для это было неинтересно.
Открытие, что во-вторых, публика зачастую
дух,
не слушает.
Общий дух... Нет, знаете, вот на барьере у Соловьева публика слушает все-таки. Вот. У Шевченко на то самое «Судите сами» слушают. Вот. Значит, второе, это, в общем, я бы сказал, такое, ну, фашистствующий молодняк. И я вспомнил реакцию вот, сайтов, националистических сайтов после убийства Маркелова. Значит, вот какая там была радость, да? Вот здесь вот, ну, мне пахнуло с экраном таким вот фашизмом, оголтелым, бездумным, шапкозакидательским. То есть такое ощущение, что это были граждане страны с самой сильной в мире экономикой, с единственной в мире вообще существующей армией, потому что у всех остальных просто дубинки и луки. Значит, мне все время хотелось сказать, ребята, вы вообще понимаете, что вы в мире не одни, что рядом есть другие, посильнее, чем мы, поумнее, чем мы. Вот, покультурнее это уже даже не обсуждается. Вот, ну, а последнее, конечно, было смешно, когда, значит, я вот так уже улыбнулся, когда в конце передачи, значит, результаты голосования, 90% голосующих в интерактиве, естественно, за то, чтобы Россия должна принимать экономические санкции, 3%, значит, что не должна, и 7% за то, что должна, но в некоторых, в особых случаях. Гозман, значит, видит результат, значит, всю передачу отстаивая позицию, что Россия не должна принимать экономические санкции, вдруг в конце, значит, сказал о том, что нет, экономические санкции принимать не надо, но вот если армию, то армию в некоторых случаях надо, для того армия существует. Я, значит, так оторопел и жду реакцию зала. А зал не услышал. Жириновский растерялся, а зал не услышал.
Вот, ну, знаете ли, чтобы Жириновский растерялся, это тоже дорогого стоит.
Да, это был такой нокаутирующий удар,
потому что
уже более экстремистскую точку зрения Жириновский высказать уже не мог. Вот. Поэтому он как-то растерялся. И это было приятно, посмотреть на растерянного Владимира Вольфовича. Вот я получил эстетическое удовольствие. Вот. Но вообще, я повторяю, что бог с ними, с участниками. Каждый имеет право на свою позицию. Каждый имеет право оценивать эту позицию. Вот. Но вот публика, вот это вот свист, люлюканье. То есть, знаете, такое было ощущение, что это футбольные фанаты низшей категории, низшего, так сказать, группы, собрались, так сказать, на обсуждение футбольного матча. Никакой ответственности, внутренней ответственности. Вот крики, свист, улюлюканье и... Ну, очень неприятно.
Но это вот отражает в полной мере состояние нынешнего российского общества, как вы считаете?
Вы знаете, не уверен.
Что это зеркало, в котором мы смотримся, вот мы такие?
Нет, думаю, что все-таки нет. Потому что мне кажется, что, к сожалению, основное состояние общества российского в целом сегодня определяется одним словом — пофигизм. Вот волнует только то, что у меня сегодня есть на столе, и, так сказать, есть ли у меня работа. Вот все остальное, на все остальное наплевать. Общества зрелого нету. То есть общество не думает о завтрашнем дне. Общество не думает о том, за кого голосует, кого выбирает. Общество, в общем, на все наплевать.
Ну, если в обществе, которому на все наплевать, появляется достаточно значительная группа людей, которые вот... такие, как вы описали только что, мне кажется.
Танечка, это все было. Это все было в истории Германии. В обществе, которому было на все наплевать.
Мы повторяем историю Германии.
Мы можем ее повторить, к сожалению. В обществе, которому было на все наплевать, в обществе, в котором начались экономические большие проблемы, к власти демократическим путем пришел Гитлер. Потому что он предлагал очень простые решения. Очень ясные, очень внятные. Никого не интересовало, что они нереализуемы. Интересовало, что это все понятно, просто. Это все были одноходовки, как шахматисты говорят. То есть не комбинация на 3, 4, 5, я уж не говорю 10 ходов. Это были одноходовки. Ответные ходы противника или соперника никто не рассматривал. Все было предельно просто. Вот. И, к сожалению, сегодня, когда в России экономический кризис начинается, слава богу, в общем, как мне кажется, тьфу-тьфу не сглазить, но, в общем, так сказать, я не знаю, благодаря ли тому, что нам, как всегда, России повезло, или благодаря там разумным и оперативным действиям правительства, вроде бы он идет в достаточной степени все-таки пока мягко. Во всяком случае, намного мягче, чем я ожидал. Вот.
А вы чего ожидали, что люди на улице
выйдут? Я ожидал в январе обвала. Просто экономического обвала в январе. Вот. Январь-февраль, я думал, что будет самое тяжелое. Экономисты говорят, что дно – это второй квартал. Но мне кажется, что вот как-то пока идет, тут не лазить, мягко.
Ну, Владимир Путин сегодня сказал, что к концу 2009-го, начало 2010-го года Россия вообще выйдет из кризиса.
Он сказал, пускай он и комментирует. Я говорю на уровне, так сказать, кожного ощущения, эмоционального. Я ожидал гораздо более крутого пике вниз. Так вот, тем не менее, все-таки Россия находится в состоянии экономического кризиса, как бы то там ни было. Народу, который не привык в массе своей размышлять и думать, и выбирать, понимаете, выборы из одной партии – это не выборы. Выборы из одного кандидата – это не выборы. А выборы – это процесс мыслительный. То есть, вот я, это очень тренирует мозги. Я
то
думаю,
есть вы считаете, что
за Иванова или за
мыслит?
Петрова?
А? Ну, не умеет мыслить.
Народ не умеет мыслить на своем бытовом уровне, на уровне проблем своей семьи.
А связь между выборами и проблем своей семьи народ не видит?
Нет.
То есть народ не умеет мыслить?
Народ не умеет мыслить политическими категориями, категориями страны.
Но это же не только понимаете, политические вот смотрите, категории, но и социальные.
Ну, вот смотрите, у нас еще осталось несколько минут. Значит, давайте приведу пример. Вот проблема пошлин автомобиля, дальневосточная проблема, да? Значит, здесь есть две правды. Значит, некоторые СМИ преподносят это как, в общем, вот наезд на Дальний Восток и угроза, так сказать, там, отделения Дальнего Востока от России. И получается так, что правительственное решение о введении пошлин однозначно совершенно глупость и вообще чуть ли не антироссийская провокация. Вторая правда, которая тоже правда, что, ну, там мне приводили цифры, значит, если я очень приблизительно их назову, значит, Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» выпускает автомобили такое-то количество, которое стоит совокупно там 6 миллиардов, что дает 1 200 000 000 в бюджет налогов, но я цифры могу врать, неважно. Значит, суть в том, что количество людей, оставшихся без работы на Дальнем Востоке, из частного бизнеса, поскольку перекрыта, так сказать, вот поставка японских машин, вполне сопоставима с количеством людей, которые останутся без работы в Тольятти, и намного меньше, чем количество людей, которые останутся без работы по всей стране, если Тольятти умрет, если АвтоВАЗ умрет. Вот помыслить просто о том, что есть одна правда, есть другая правда, да, значит, всем лениво. Кто-то, так сказать, только за Тольятти, кто-то только за вас. Вторая вещь. Значит, японские автомобили, с учетом курса иены, стали дорожать, и даже без введения пошлин они бы уже в Россию не поехали. Они уже были, выходили в другую ценовую категорию. Значит, об этом вообще-то там, кто-то из экономистов один сказал, все остальные об этом молчат. Смысловая часть того, что я говорю. Любой процесс, любое событие всегда имеет две стороны. Как нет монеты, даже достоинством в миллиард долларов монету сделайте, у него все равно будет вторая сторона у этой монеты. Так вот, то, чего у нас нет навыка, и, к сожалению, в этом плане федеральные телеканалы никак не помогают, потому что раньше были умные передачи, в которых люди рассуждали. Сегодня это передачи, в которых люди собачатся между собой, орут на друг на друга, кричат, нет спокойного рассуждения. Так вот, федеральные каналы не помогают, не учат этому мыслительному процессу. И вот в этой ситуации простые решения крикунов, не буду называть сейчас фамилий, а это очень соблазнительно. И это катастрофа.
Ужас, ужас. Не хочу заканчивать программу словом «катастрофа». 10 секунд. Последний вопрос. Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg сказал, что его главный недостаток – это доверчивость. Вы верите в это?
Да, верю. Верю, потому что любой нормальный человек на вопрос, в чем его главный недостаток, им чисто по законам вот подсознания ответит – доверчивость. Потому что любого человека в жизни обманывали. И это самое обидное и болезненное, больное и запоминающееся, когда тебя обманывают или предают. Ну, предательство тоже вид обмана. Поэтому любой нормальный человек ответит, что доверчивость – это его главный недостаток.
Спасибо вам большое. Это был Михаил Борщевский в программе «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Всем счастливо.